Слава нашему Господу! Что сегодня мы будем рассуждать, друзья? Какие у нас сегодня рассуждения, вопросы, переживания? Галатов 5:19. Дела плоти известны, они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Чему подобное? Вот тому же. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Нечистота, непотребство. Что такое нечистота, что такое непотребство? Что такое нечистота? Как мы понимаем? А, друзья, давайте. Что такое нечистота? Нечистый пусть сквернится, да, еще что есть. Титу написано 2:7. Во всем показывая себе образец добрых дел, в учительстве чистоту. Касаясь вопроса учительства, есть вопрос чисто, есть нечисто. Есть еще одно место Писания, сейчас не могу его найти. Павел или Тимофею, или Титу пишет о взаимоотношении в среде народа Божьего. И он говорит... Ага, вот она. Первое послание Тимофея, 5 глава, с 1 стиха. «Старца не укоряй, но увещевай, как отца, младших, как братьев, стариц, как матерей, молодых, как сестер, со всякою чистотою». Отсюда вытекает второй вопрос. Значит, первый, который затронули, сегодня напомнилось, нечистый. А что это за нечистый? В чем нечистый? Пусть сквернится. Один из вопросов в учительстве – чистота. Значит, в слове знания Божьего должна быть чистота. Взаимоотношение внутри церкви при разнополых контактах должна быть чистота. Теперь, если говорить о вопросе нечистоты или чистоты, знаете, друзья, мы придем к удивительному такому вопросу. Что чистота должна быть многоразлична и многообразна. И нечистота бывает многоразлична и многообразна. И смотря какой области она будет касаться. И когда Дух Святой через Иисуса, или как сказать, я почему так говорю, потому что на нем пока не пришло помазание Святого Духа, он не вышел на служение. Вспоминаем, да? И там есть интересная фраза. Когда он обращался к духам бесовским, как он их называл? Дух не... чистый. А у меня возникает встречный вопрос. А среди бесовских духов разве бывают чистые? Значит, все нечистые. А нечестивые? Нечистота. А нечистота, значит, это противоположная сторона чистая? Те. Вот там, где есть порок лукавства, пятно или сему что-либо подобное, в любых взаимоотношениях с кем бы то ни было, будет нечистота. Похоже? В любом. Взаимоотношения между людьми нечисто. Вот давайте такой пример возьмем. Чтобы не было в наших взаимоотношениях корыстолюбия, да? Чтобы никто не поступал с братом корыстолюбиво и противозаконно, потому что Господь Бог за это что? Мститель! Ну вот такие вот хитрые взаимоотношения, с тебя что-то знаешь взять, это чисто? Нечисто. Значит, в этих взаимоотношениях нечисто. А в учительстве чистота, а может быть нечистота. А в духовных действиях чистота, а может быть нечистота. А бывает момент, когда человек, знаете, злоупотребляет положением, нечистота. Понимаете, что получается? Разнополые взаимоотношения, хотя они между собою, ну, братья и сестры во Христе. Нечистота. Не касаясь вопроса нечистоты внутри семьи при разнополых взаимоотношениях муж-жена. А ну, еще есть места? Римлянам 1:24. то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись, служили твари вместо Творца, который благословен во веки веков». Да, и что? Какая тонкость? Хорошо. Заменить истину Божью ложью. Хороший вопрос. Давайте тогда мы римлян не закроем, а откроем еще параллельно сюда послание, кажется, Тимофею. Там есть очень интересная фраза, касающаяся вопроса, что противно здравому учению. Вот смотрите. Первое послание Тимофея, первая глава. С 9 стиха, 9-10 хотя бы. «Зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных, непокоривых, нечестивых» — это нечестие, но не ставится вопрос нечистоты покамест — «и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению». Если в учении появилась нечистота и повреждение, то оно обязательно выйдет в любую сферу, на любом уровне нечистоты. Как получается? Слушайте, если в таблице умножения двойка, то любые математические действия приведут к двойке. К единице даже. Если в основании не положен фундаментом камень, то какие бы обстоятельства ни надавили, дом разрушится. Это закон. Теперь, раз здесь говорится все, что противно здравому учению, то вопрос нечистоты — одна из граней любых взаимоотношений. Что противно здравому учению? Дело в том, что когда римлянам описывается, там описывается вопрос, что они не прославили Бога и не воздали Ему славу как должно, то у них повреждение ума произошло. А когда поврежденный ум, он везде где-нибудь да натворит чудес. Ну да или нет? Скажу хуже, друзья. Это, знаете, это уже прикатились. Это то, что увидали. А если коснуться внутренних взаимоотношений, то бывают моменты, но это мы сейчас уже будем выходить на членские рассуждения, потому я сейчас туда не буду касаться. Многие вопросы узаконены бракосочетанием. Вот и все. На сегодняшний день многие взаимоотношения молодежи узаконены ложным мышлением. Как-то мы вместе с одним из братьев здесь в Америке трудились среди молодежи, и Бог побудил его рассказать одну интересную печальную историю с положительным концом. Он говорит: «Стою я в той стране», или он стоял и переходил дорогу, или же он ехал и остановился почему-то. Но он увидел молодую сестру в очень печальном состоянии, стоящую на обочине дороги. И ее лицо показало страшную картину внутреннего отпечатка. Я, говорит, бегом к ней, что называется, выхватил почти из-под колес автомашины. Что случилось и так дальше. И она говорит, что случилось. Познакомился с ней брат. Стали дружить. Обычно всегда с этой дружбы начинается. А она выходит в нечистоту. А чего? Мы братья во Христе, мы сестры во Христе. Это у вас такие ложные мысли. Сатана никогда не оставит душу в покое. Он бьет сначала по разнополым. Это всегда надо понимать. Это закон номер один. Он один из них действует. Ну и что? Ну и он мне делал как предложение или что, а потом, говорит, открытым текстом сказал, говорит: «Ну знаешь, обувь, когда покупают, примеряют. Костюм, когда покупают, примеряют. Это же, говорит, выбор на всю жизнь». И он ее обманул. У него ум поврежденный, и у нее поврежден. Давайте будем честными. Только чтобы никого не судили, мы как врачи должны делать глубочайший справедливый анализ. Если бы она не уклонилась от простоты во Христе Иисусе, он бы не примерил ее. А когда он примерил, говорит: «Ты знаешь, не подходим». И она говорит: «Куда я теперь пойду?» И дьявол говорит: «Куда? Под машину».
И Бог являет милость, этот ее, понимаете, руководитель молодежи буквально перехватывает. Бог дал милость. А почему она попала на это? Потому что у нее поврежденный ум. Ведь она же доверилась ложному голосу. А почему она доверилась? Это знает только Бог. Предположительные вопросы могут быть или ответы в чем? Никто не берет, кто его знает, как будет. Перебирают сестрами, как картошкой. Понимаете? У них право выбора, а у нас право ожидания. А там нагнетается обстановка. В той стране, знаете, как нагнеталось? 25 лет все старые девы. И они, сестры наши, наши сестры, может быть, на сегодня наши матеря, может быть, наши бабушки. В панике были. 25 подходит, все. Надо срочно выскочить замуж. А тут 16. Сколько скорбей было, знаете, подростки, девчата, сестры наши, наши дочери, внучки, да? Вступившие в завет с Богом вот с такими слезами. Братья, говорит, на нас не обращают внимания. Их интересуют 16-летние. За это, что не обращают внимания там, где нужно, ответят. Понимаете, эти вопросы настолько глубокие, так оно не решается, как сегодня делается у молодежи. Откуда оно получается? Нечистота. А скажите, пожалуйста, а это чистота, только чтобы мы никого не судили? Братья попали, видимо, на необитаемый остров и взяли себе в спутницу жизни на 25 лет младше. Только чтобы мы никого не судили. Что после этого будет, скажите, пожалуйста. Вот и пошло. Вот и пошло. Поэтому вопрос нечистоты, вот здесь вот когда говорится, поврежденный ум. Есть один из моментов о поврежденном уме. Это второе послание Коринфянам, 11 глава. С первого стиха. «Если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божьей». Давайте остановимся. Ревность появляется там, где существует измена. Значит, получается, Павел, если у тебя появилась ревность, значит, ты зафиксировал измену. А откуда измена? «Потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу какой? Чистой девой, все остальное нечистое. В любых направлениях без разницы. Я почему это говорю? Потому что мне, друзья, приходилось сталкиваться с вопросом, когда говорили о нечистоте взаимоотношений спутников жизни. Только лишь. Но Библия говорит, что нечистота любая, в любом направлении, как только поврежденный ум, везде она будет. Только где-то больше, где-то меньше. Больше будет там, где человек склонен к этому, где прогрессирует в нем конкретный грех. Вот этот грех к этому греху, нечистота будет проявляться, будет покровительство этого греха он будет отбеливать, все места Священного Писания под себя подставит, понимаете? Другие вопросы немножко слабее будут, потому что те грехи для него не прогрессирующие, не настолько первоочередные. Еще раз читаем это место Писания. «Потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой, но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Вот он ответ. И поэтому, когда римлянам пишется, знаете, у нас однажды в той стране очень сложное было, я не знаю, как сказать, рассуждение, переживание, спор, разномыслие. Не знаю, какое сказать. Просто бурный разговор. Вы знаете, многие считают, римлянам первая глава относится к неверующим людям. Извините, но Библия не о неверующих пишет, а о верующих и притом еще и отступниках. За то, что они, познавши Бога, не прославили Его как Бога. Скажите, о ком это сказано? Это же о верующих сказано. Познал, не воздал славу, как положено, осуетился в умствованиях, в других вопросах. Неудивительно, там жди любое падение до любой степени, в любых направлениях. Это закон. А начало его? Мое понимание Бога. А так, мне хочется. А почему хочется? А там похоть появилась. А склонность к похоти – адамовское естество, натура человеческая. Вот и все. Апостол Павел говорит, дух и плоть, они все время во вражде. Но вы живете не по плоти, а по духу, когда если Дух Божий живет в вас. А чтобы он жил, получается, он говорит, слушай, не делай, это нечисто. Да? А давайте мы прочитаем послание к Ефесянам. Там очень интересная фраза есть относительно чистоты и святости. Два вопроса. Ефесян 5 глава. 23 стих. Здесь сразу два вопроса рассматривается. Жены, мужья, мужья, жены и церковь, Христос, Христос, церковь. Мы рассматриваем вопрос Христос, церковь, церковь, Христос. 23 стих, вторая половина. Как и Христос, глава церкви, и Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу? Хочется вопросительно задать этот вопрос. Как? Так и жены своим мужьям во всем. Знаете, это членский вопрос. А потом приходят и задают вопрос. Скажите, братья, во всем? Ответ. Если требование соответствует святости, чистоте, истине. Если не соответствует, тогда тебя поймали на том, что у тебя поврежденный ум и тебя склоняют ко греху. И это правда. И многие вопросы сегодняшние узаконены до такой степени, что мы сегодня читали место Писания «Двое на постели». Один берется, а другой оставляется. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее. Процесс освящения через пролитие крови. Дальше. Очистив баней водной посредством слова. Вот она, вопрос очищения, куда попал. Чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Интересный момент. Сюда можно еще присовокупить место Писания, где Иисус говорит в Евангелии Иоанна, истинная виноградная лоза. Там интересная фраза есть. И еще одна фраза, когда он омывает ноги своим ученикам. Сейчас мы прочитаем эти два места Писания. Евангелие Иоанна, 15 глава. Здесь так звучит. С первого стиха. «Я есть истинная виноградная лоза, отец мой виноградарь. Всякую меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает». Что делает? Очищает. «Чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам». Минутку. Если мы его приняли и применили лично к себе. Я скажу такой пример, да, и еще мы прочитаем одно место Писания, омовение ног. Это 13 глава Иоанна, 10 стих. Иисус говорит ему, а мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Оказывается, Иуда был нечистый по вопросу денег и предательства. А там еще можно было зацепить, в чем был нечистый. А как это очищены? А если человек не принимает для себя очищение, а тогда как быть? Я такой пример скажу. Однажды, находясь в одном из городов СССР или СНГ, скорее всего, тогда уже было СНГ, находясь в доме, собралось довольно-таки много молодежи, беседуем, рассуждаем. Кто-то пришел еще, пришел в таком состоянии, что это очень печальная картина. Стал показывать на неправильности присутствующих. И когда он показывал на неправильности присутствующих, его замечания, в принципе, были правильные. Но там были причины, что невозможно было это принять. И потом кто-то из родственников говорит, когда остались так наедине, да, говорит, печально. Я спрашиваю, а что печально? Это видение, говорит, было давно об этом вопросе. Видение, говорит, было показано рыба,
которая плавает в водоеме и плавает выше всех рыб. И что, говорит, удивительно, у этой рыбы, кроме обыкновенных глаз, есть еще большой-большой-большой глаз, расположенный на животе. И во всю, ну, во весь размер живота рыбьего. И вот, говорит, плавает сверху, и этим глазом видит всех и видит все, но не видит себя. Один из вопросов нечистоты есть видеть всех, многих, большинство, но не себя. И об этой нечистоте мы забываем и не видим. Я скажу такой пример. Может быть, не совсем точно его вспомню, детали там. Это случилось у одного из братьев. Не успел, говорит, однажды сойти с кафедры. После собрания подходит сестра, насколько я помню, и говорит: «Ты знаешь, вот там неправильно». Он говорит: «Хорошо». «И вот там, и вот то не так, и то». Он говорит: «Хорошо, я понял». Он говорит: «Подожди, я еще не все сказала». Тетрадь достает. И там у нее записи, что ее глаз увидел за ним. И вот есть интересное место Священного Писания. Если все тело – глаз. Скажите, а кто у нас в церкви глаз? А скажите, а кто в храме нашем глаз? И куда он смотрит? Знаете, что получилось? И она его преследовала каждое богослужение. С такой тетрадью. И там этих вопросов. О, если бы они еще просто передавались. А они жалили. Жалили. И когда я, говорит, попросил Бога, говорит: «Господи, что же делать?» А Бог говорит: «Это моя овца. Просто она заблудилась. Помолись за нее». И когда такое конкретное было указание, ну, Бог дал, как молиться. И когда молитва произошла, приходит следующее богослужение. Закончилось. Он выходит, а ее нету, не подходит. В церкви она есть, на собрании она есть, но к нему не подходит. Не помню, с первого ли раза он к ней подошел, со второго, с третьего. Но на какой-то раз опять не подходит, опять он подходит. Что случилось, сестра? Почему ты не подходишь? Почему ты мне ничего не говоришь? Разве ничего ты за мной не замечаешь? Она говорит: «Эй, братик, Бог открыл мои глаза, я увидела себя, да не хватает времени с самой собою справляться и еще смотреть за тобою». Это же хитрая тактика дьявола, не видеть своей нечистоты, видеть нечистоту другого. Я не сказал о вопросе: если ты видишь согрешающего, не подойди, не скажи, не обличи. Не об этом речь, друзья. Но Священное Писание говорит: блажен человек тот, который подойдет к зеркалу, посмотрит. Нет, не слушатели, а исполнители блажены будут в своем действовании, так? А зеркало что показывает? Чьи кривизны? Чью нечистоту показывает? Друзья, если мы с богослужения выходим, и мы не получили от Бога конкретного обличения, и в сегодняшнем дне, в любом, неважно, Он не достучался до нас, чтобы нас обрезать, ну, это два ответа. Видимо, он полчаса тому назад обрезал все, и уже обрезать нечего. Либо мы ему ничего не позволили обрезать, а следили только за всеми. В первом вопросе я очень сомневаюсь. А во втором уверен на все 200%, если позволено будет так сказать. И это есть христианская нечистота. Написано: святой, да, освящает другого. А не, освящается. А нечистый сквернит себя чем? Потому что он не убирает свой храм. Не пылесосит, не чистит, не моет, не скоблит, не приводит в порядок, не проветривает его. Ну, любые вопросы, да? Вот и вопрос. А почему? А потому что повредился ум. Наблюдение за кем, зачем и так дальше. Во что оно приходит? Слава Богу, не зря этот вопрос сегодня был занят, задан. Очень момент интересный. Поэтому вопрос нечистоты – это любая форма в любом вопросе, там, где поврежденный ум. А повреждение ума это следствие уклонения от простоты во Христе Иисусе. Или позволить сатане обольстить себя. Или уклонить свое ухо от слышания общения с Богом и прислушиваться змея древнего, как случилось с Адамом и Евой. Так, да? Ведь это место о повреждении ума и об этой нечистоте Павел разбирает на месте Писания взаимоотношения Адама и Евы с Богом в Едемском саду и со змеем. Правда, да? Он туда показывает. А почему там произошло? Не знаю, там очень кратко так описано. Но одна из фраз очень интересная. А почему-то они не были вдвоем на тот момент, когда змей обольстил Еву, правда? Почему-то они не были вдвоем. Не знаю почему. Дальше. Значит, у нее была склонность к любознательности вопросов. И на этом она попалась. Святая Ева, чистая, непорочная. Ну да. А теперь адамовская натура и евовская, она более склонна? Ну если, у меня один, знаете, однажды вопрос был поставлен предо мною, и я был взят врасплох. Я сейчас, может быть, его не повторю, но примерно так расскажу. Ну, Бог знает нас, как знаете, так аккуратно вопросами. Раз, и не знаешь, что ответить. Ну, терны, волчицы и так дальше. Когда появились? Я говорю, ну, конечно, тогда, когда Адам согрешил, и вот из-за него проклята земля. Ну, значит, теперь нужно охранять, ограждать, чтобы не поломали, не потоптали, ухаживать. Я говорю, да. А скажи, говорит, пожалуйста, а когда он еще не согрешил, и Ева не согрешила, и Бог насадил Едемский сад, и он поселил туда человека, для чего? Ухаживать и охранять? Если нужно было... И знаете, какой был поставлен вопрос? Так тонко, его не повторишь. Так ты, говорит, понимаешь, если нужно было ухаживать, охранять тогда, когда не было проклятия и зла? Вы знаете, я говорю, теперь я понимаю, как нужно охранять, ухаживать, когда есть проклятие и зло. А Бог знает, как вопрос задавать. А ты, говорит, так ухаживаешь? И наши лица сразу раз и отпускаются, правда? Вот и все. Поэтому, Господи, где мы уклонились от себя? В чем наше своеволие, желание наше? Где уклонение от простоты? Знаете, один из моментов, вот когда вот так вот мы сидим, и нас вот так вот слово касается, очень просто пред Господом, сидя даже при таких беседах, уже смотреть, как раньше на медного змея, а теперь на агнца закланного. Господи, прозрел. Здесь прозрел, здесь прозрело. Об этом вопросе не задумывалось. И вот сейчас, через Слово Его, Он нас что делает? Очищает, обрезает, не укоряет. Но Он умеет. Если слово «профессионал» можно сюда употребить, Он профессионал, профессия Его такая. Не только быть строгающим доски, но обрезать тонко-тонко наши сердца. Жив наш Господь, правда? Слава Богу. Ну, какие у нас еще будут вопросы, пожалуйста, друзья? Или к этому вопросу какие еще дополнения? Потому что, знаете, как-то Бог так коснулся одного вопроса о мудрости, о благодати, о методах, какие Он использует. И знаете, так вот стоишь и говоришь, интересно, многоразличная, многообразная благодать Божия. Так, да, написано? Многоразлично, многообразно говорящая отцам в пророках, и так дальше, и тому подобное. Думаю, подожди, какое-то, я не знаю, какое слово сказать, объем многоразличия. Говорят, бриллиант ценится тогда, есть алмаз, а есть бриллиант, я не очень в этом разбираюсь. Насколько я понял, алмаз это когда, ну, алмаз обточенный, и у него есть сколько-то граней, а бриллиант, нет? А, алмаз сырец, а бриллиант обточенные грани. И ценятся те, где больше граней получилось на нем. Как они получаются, не знаю. Видимо, чем больше размер, что ли, или форма какая-то. И вот эти все грани, если Бог начинает нам открывать, это вообще чудесно. Пожалуйста, если есть какие-то еще моменты к этому. Граней много. Да, пожалуйста. Если сделаю человеку переливание крови и... Является ли грехом применение крови при переливании, если в этом есть необходимость? Интересный вопрос. Как поступить? Хорошо, давайте такой вопрос. Давайте мы нарисуем картины конкретные, да? И потом к ним поставим конкретные вопросы. Человек попал в аварию, свидетелей нету, друзей нету, в предсмертном состоянии, доставили в госпиталь. Дозвониться до родственников не успевают, потому что ничего нету. Документов при нем не оказалось. Кто он, что, не знаешь. А жизнь его на волоске, нужно вливать кровь. Понимаете? И вот быстренько проверили. Нет, я имею в виду то, что ему задавать вопрос бесполезно в бессознательном состоянии. Задавать вопрос родственникам бесполезно, их еще не обнаружили. Обнаруживать родственников и позволить умереть человеку медицина не позволяет, да? И вот они, никого не спросив, влили кровь. Что делать? Отлучить. Или от церкви отлучить, или от жизни отлучить. Ну, кого? Врачей? Тогда третий вариант. Ты великий грешник, потому тебя это постигло, потому тебе Бог знает, какую кровь влили. Ну, если так будем рассуждать, далеко придем. Я почему так говорю? Потому что бывают экстремальные моменты, на которые нету ответов. А бывали случаи, когда говорили «перелить кровь», то мне известно, что церковь отдавала кровь. Не знаю, правильный ли будет ответ, но если ты пришел на торжище, и тебе ничего не оповестили, и ты покупаешь, покупай и ешь, воздай славу Богу. Но если тебе оповестили, что это дало жертвенное, то теперь на твоей совести. Или удавленина. Ну так написано, да, не исследуй. Поэтому как поступать, да вразумит Бог. Лучше воспользоваться, пожалуйста. Знаете, бывали такие моменты, когда доставляли в госпиталь или в родильное отделение роженицу. И выходил врач, или как он там называется, и говорит, кого спасать к мужу? Ясный вопрос. Или ребенка, либо мать. Он говорит, двоих. А теперь давайте другой вопрос. Ведь мы же должны ангелов судить, да? Не тем более ли дела житейские, да? Кого спасать? Он говорит, жену. Второй вариант – ребенка. Скажите, как мы вторую сторону этого ответа читаем? Знаете, что он сказал? Кого спасать? Он говорит, убить ребенка. За счет убиения ребенка спасется жена. Да или нет? Кого спасать? Он говорит, убить жену. За счет этого спасется ребенок. Смотрите, где нас дьявол ловит. И сколько таких было ужасов у народа Божьего. И Бог обличал. Ну а почему до сих пор не было ответа и обличения? Переживание, волнение, нетвердость. Друзья, давайте будем честными. Когда приходит экзамен в школе, и мы не готовы его сдать или контрольную работу, это называется, когда было время выучить этот материал, мы мяча гоняли, бегали с прыгалками. Я школьный пример привожу. Мы потратили время не туда, а когда пришел жизненный экзамен, мы его не сдаем. Вот только чтобы никого не судили. Поймите, вот в этот момент мы говорим, что это испытание, крещение, это как хотите называйте. Дом проверяется на строительство, жена попала в роддом, тебе говорят, кого спасать, и ты говоришь ее или его, ребенка. А почему? У меня не хватает смелости, дерзновения, доверия, значит, мой дом дал шаткость. Потому что время, данное мне для того, чтобы использовать Слово Божие, а от него возрасти во спасение, я в этом вопросе не возрос. Да, нет? Не хотим соглашаться, придется. Это правда. Лучше давайте исправляться. Шанс есть. Да, конечно. Обоих давайте. А теперь ребенок здравый. Ключи ада и смерти в его руке. И последнее слово за ним. Поэтому вопрос, как поступать с кровью? Есть друзья, которые, знаете, быстренько оглашали церковь, говорят, для нашего родственника нужна кровь, хотим христианскую.
Друзья, позвольте, я шпильку одну сделаю. А я против христианской крови. Только внимательно слушайте. Сначала нужно помолиться. Я немножко странно сейчас буду говорить. Я против этого, но я хочу, чтобы вы подумали. А вот она приходит на собрание, а Бог знает, что у нее в сердце. Будет восхищение церкви, она останется. А кровь ее моей жене мы вольем. Ну-ка. Значит, получается, прихожане, христиане, кровь на высшем уровне. А если грешник, отступник, который уже отлучен от любви Божьей, и в состоянии таком, что с ним или с ней не садись, не ешь, да, так написано, к одежде не прикасайся, но этот вопрос еще не вскрылся, а потом мы прикасаемся, мы касаемся, мы общаемся, ну и кровь берем. Смотрите, чтобы мы глубоко не ошиблись, чтобы ни туда не пересудили, ни сюда не пересудили. То, что мы дорожим христианским народом, да благословит Бог. Но чтобы, знаете, мы беды другой какой-нибудь не наделали. Я не знаю, насколько я доступно затронул этот вопрос. Да, это народ Божий. Да, это Церковь Божия. Да, мы будем пользоваться кровью народа Божьего, но не будем забывать о крови. Вероногие и звери, и присмыкающие. Да такая тварь там, другое по-другому не скажешь. Он говорит, Господи, да никогда такое, говорит, не входило в мои уста, да нечистая. Нечистая, правда? А Бог говорит, что Бог очистил, ты того не почитай нечистым. А когда безвыходное состояние, что Бог не может поменять эту в пробирке кровь? Так может или нет? Поймите, мы можем докатиться, другого слова не скажешь. Знаете, до чего? Многие, нет, слово «многие» уберу, но уже немало церквей до этого состояния дошли. Чтобы не перешла зараза любой болезни, они прекращают употреблять кровь Христа с одной чаши, а употребляют пробирочки, мензурочки, и это в целях гигиены. Тогда что мы пьем? Нечистое должно очиститься, вы понимаете? Только что мы никого не судили. Я понимаю, многие из нас могут быть переживают от того, что когда омывают ноги, там что-то у кого-то, понимаете? Но давайте научимся одному вопросу. Вот там за пределами омовения ног во имя Господа, может быть и приключится, стазика перейдет тебе какой-то грибок, поймает тебя. Но когда во имя Бога в доме твоем омоешь, оно не, сначала ты к твоему гостю, пришедшему в дом, скажешь, у меня к тебе вопрос, только ты истинно дай аминь скажи. У тебя грибки есть на ногах? Нету. Ну тогда во имя Иисуса Христа, хозяюшка, омой ноги. Вот давайте такие контрасты ставить, чтобы мы поняли. Ну где такое написано? Да, нет? Я к чему хочу сказать, друзья, поймите. Когда во имя Бога что мы делаем, там отвечает за это сам Бог. Я понимаю, что другие, бывают, не выдерживают. Знаете почему? Какой-то брат говорит, слушай, я, говорит, согласен омыть ноги и участвовать в омовении. У меня на ногах вот такая проблема. Но я переживаю за друзей. Какова ихняя вера? Поэтому, друзья, кровь Христа, она обладает такой силой, таким благословением. Ага. Мать Тереза. О, да. Вы знаете, о матери Терезе, когда говорят, то это удивительный вопрос. Она на улице спокойно склонялась над прокаженным, прикасалась к нему. И она умерла своей смертью, старческой, устроенной, благословенной. Да, по-другому не скажешь. И сколько чудес Бог через нее сотворил такими методами, это действительно да. Хочется вспомнить такое место Писания. Ну и что, что за вами не ходит? Зато именем Господним творит, и Бог содействует. Так что поэтому. Но резус это понятно. Но на грех кровь не проверяется. Вот об этом-то и речь. А мы рассуждаем так, что вне значит все грешники. Есть.
Это понятный вопрос. А хотите еще одно место Писания? Написано так. «Придут с севера, юга, запада и востока и возлягут на лоне Авраама, а сыны царствия со своей кровью будут изгнаны вон». То получается, а если кровь тех людей попадет в наши жилы, нормально? Тех, о которых Бог говорит, они придут и возлягут, нормально. Поэтому рассуждайте, друзья. Да, конечно. Думаю, друзья, что сегодня рассуждая, если мы видим какие-то препоны в этом вопросе, пожалуйста, будем показывать их. Понимаете? Если мы не видим, давайте, чтобы мы были свободны в этом вопросе. Вроде бы не видно, да, препонов? Потому что, видите, мы одну грань посмотрели, вторую, третью, четвертую. Ну, как поступать? Как поступать? Как? Что делать? Хорошо. Один из ответов, знаете, какой может быть? Ну, кто-то принимает овощи, а кто-то кушает и мясо. Да, есть? Знаете, у нас были такие моменты, когда приходили в дом, друзья приезжали в гости. У вас постный борщ или на мясе? Я говорю, сегодня постный. Мы, говорит, будем кушать. Ну, и что теперь делаешь? Ну, если кто-то немощь имеет в этом вопросе, то тогда ты будь свободен. Пожалуйста, можешь задать вопросы или отказаться от принятия крови. Только чтобы мы не судили, закон чтобы не ставить. Потому что, знаете, кому-то легко этот вопрос нести, а кто-то переживает, чтобы закона персов-медян не вышло. У нас уже поджимает время.